призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 15. Коммунистические корни терроризма. Введение. Утром 11 сентября 2001 года террористы захватили 4 пассажирских авиалайнера и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также на здание Пентагона в Вашингтоне, в результате чего погибло около 3000 человек. Впервые после нападения Японии на Перл-Харбор Соединенные Штаты перенесли масштабный удар на своей собственной земле. Теракты 11 сентября оказали большое влияние на весь мир. США начали глобальную войну с терроризмом, свергнув власть талибов в Афганистане и диктатуру Саддама Хусейна в Ираке. С тех пор широкая общественность много узнала о террористическом движении и его наиболее ярких представителях, таких как Аль-Каида и Усама бен Ладен. Однако мало кто знает о тесной связи терроризма с коммунизмом. Термины «терроризм» и «террорист» впервые появились в 1795 году. Они имеют отношение к эпохе террора во время Великой Французской революции, которая заложила основу для коммунистического движения. Смотрите часть вторую данной книги. В современном мире терроризм проявляется главным образом в трех формах. Государственный терроризм при коммунистических режимах, террористическая деятельность агентов коммунистических режимов за границей с целью распространения насильственной революции, а также исламский экстремизм, идеология и методы которого во многом заимствованы у коммунизма. Первое. Государственный терроризм при коммунистических режимах. Столетие коммунистического эксперимента над обществом – это век лжи, насилия и убийств. Терроризм является важным инструментом распространения коммунистической идеологии по всему миру. Возникновение коммунистического правления в стране всегда, без исключения, приводит к мобилизации всей государственной машины для создания террора. Такие спонсируемые правительством репрессии и являются государственным терроризмом. Владимир Ленин опирался на террор, чтобы захватить власть в России. В 1918 году глава ВЧК Феликс Дзержинский, которого Ленин называл героем-революционером, прямо заявил, цитата, «Мы выступаем за организованный террор, и это следует откровенно признать». Конец цитаты. В 1919 году марксист Карл Каутский опубликовал книгу «Терроризм и коммунизм», в которой сделал всесторонний обзор того, что произойдет при диктатуре пролетариата, которую стремится установить Ленин. Проанализировав насилие, возникшее в ходе Французской революции, Каутский пришел к выводу, что ленинские большевики переняли террористические методы якобинцев и будут повторять их. Российский историк Юрий Афанасьев обвинил Ленина в том, что он начал политику государственного террора, насилия и беззакония. «Насилие – это фактически вся наша история», – сказал Афанасьев. Позже коммунистические режимы Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Фиделя Кастро, Эриха Хонекера, Николая Чаушеску, Ким Ир Сена и других диктаторов опирались на убийства для поддержания своей власти. Жестокость и преступления их режимов уже рассматривались в предыдущих частях данной книги. Насилие и убийства являются лишь одним из методов распространения компартиями терроризма. Гораздо более разрушительным является использование коммунизмом слияния политики и религии, чтобы внедрить в сознание людей партийную культуру, посеять в их сердцах семена обмана, ненависти и насилия, которые будут передаваться из поколения в поколение. Второе. Как коммунистические страны экспортировали террор. Занимаясь государственным терроризмом у себя в стране, коммунистические режимы поддерживают террористические организации за рубежом с целью экспорта революции или дестабилизации обстановки в государствах, которые они считают враждебными. Известный антикоммунистический эксперт, историк, журналист Брайан Крузье, который также был основателем и директором Лондонского института по изучению конфликтов, в течение десятилетий изучал взаимосвязь между коммунизмом и терроризмом и опубликовал множество книг и статей на эту тему. Своими работами он помог антикоммунистическим лидерам, таким как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, анализировать и лучше понимать использование коммунистическим лагерем террора. Станислав Лунев, бывший офицер Главного разведывательного управления Советского Союза, ГРУ, перешедший на сторону Запада, обвинил ГРУ в том, что оно является одним из главных наставников террористов во всем мире. Многие экстремистские группировки организовывали антиамериканские атаки, в их числе Национальный фронт освобождения Палестины, Красная армия Японии, итальянские Красные бригады, немецкая террористическая организация «Фракция Красной армии», турецкие контрабандисты оружия и южноамериканские партизаны. Всех их поддерживала советская КГБ. В 1975 году Ричард Уэлч, директор ЦРУ в Афинах, был убит греческим марксистом. В 1979 году была совершена неудачная попытка покушения на верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Александра Хейга. Были ранены трое из его телохранителей. Атаку на него провела фракция Красной армии. В сентябре 1981 года генерал Фредерик Кройсон, командующий Центральной армией НАТО, получил ранение в городе Гейдельберге на юго-востоке Германии, когда члены фракции Красной армии выпустили по его бронированному автомобилю противотанковую ракету. Однако наиболее мощной формой терроризма стал радикальный ислам, возвращенный СССР и коммунистическим лагерем Восточной Европы с целью дестабилизации мусульманского мира. В первой половине 20 века Ближний Восток был частью западной колониальной системы. Когда народы этого региона обрели независимость, Советский Союз воспользовался возможностью и начал устанавливать там свое влияние. Однако противоречия между мусульманскими конфессиями, арабо-израильский конфликт, холодная война, нефтяная политика, столкновение цивилизаций между западной и исламской культурами привели к запутанной и хаотической ситуации, в которой сегодня находится Ближний Восток. Именно на этом фоне Советский Союз и проник в мусульманский регион. Это может показаться странным, ведь мусульмане верят в Аллаха, в то время как марксизм-ленинизм является атеистическим и направлен на уничтожение религии. Как они смогли найти точки соприкосновения? Коммунистическое движение напоминает чуму, которая распространяется повсюду. Компартия России сделала свои первые успехи в мусульманском мире вскоре после Октябрьской революции. В июне 1920 года большевики помогли установить советский режим в иранской провинции Гилян и создать Гилянскую Советскую Социалистическую Республику, известно также как Персидская Советская Республика. Созданное коммунистами правительство провело серию радикальных реформ, в том числе экспроприацию собственности помещиков, и развернуло масштабную антирелигиозную пропаганду. Все эти меры оказались крайне непопулярными, и уже в сентябре 1921 года красный режим был свергнут. В исламских странах действительно возник и начал распространяться так называемый «исламский социализм». Среди его наиболее ярких представителей – лидер движения за национальное освобождение Палестины Фатх Ясер Арафат и президент Египта Гамаль Абдель Насер. Фатх активно поддерживалась Советским Союзом и Компартией Китая и участвовала в широкомасштабной террористической деятельности. Алжир, Южный Йемен и Афганистан в течение различных периодов времени находились под властью Компартии. В 1979 году СССР вторгся в Афганистан и 10 лет пытался удерживать последний коммунистический режим в мусульманском мире. Насаждение коммунизма в регионе с глубоко укоренившимися религиозными убеждениями является весьма сложной задачей. Усилия Советского Союза по экспорту социалистической революции в мусульманский мир потерпели полный крах. Однако, несмотря на то, что коммунистическую власть в этом регионе установить не удалось, коммунизм оказал большое стимулирующее влияние на создание и развитие в регионе исламского экстремизма. Ион Михай Пачепа, бывший генерал в коммунистической Румынии, советник президента Николая Чаушеску, заместитель начальника службы внешней разведки и госсекретарь Министерства внутренних дел Румынии, бежал в США в июле 1978 года, став самым высокопоставленным перебежчиком Восточного блока. В своей статье «Российские следы» Пачепа раскрыл большое количество внутренней информации о коммунистической поддержке терроризма на Ближнем Востоке. Он, в частности, процитировал Александра Сахаровского, руководителя советской внешней разведки, который сказал, цитата, «В современном мире, когда ядерное оружие сделало военную силу устаревшей, терроризм должен стать нашим главным оружием». Конец цитаты. Только в одном 1969 году было 82 угона самолета. Многие из них были совершены Организацией освобождения Палестины, ООП, которую поддерживал СССР. Согласно воспоминаниям Почепы, однажды, когда он зашел в кабинет Сахаровского, он заметил множество маленьких красных флажков, расставленных на карте мира. Каждый флаг означал угнанный самолет. Сахаровский хвастался Почепе, что тактика угона самолетов была его собственным изобретением. В период с 1968 по 1978 год румынское управление безопасности осуществляло еженедельные поставки самолетами военных грузов палестинским террористам в Ливане. Согласно рассекреченным после объединения Германии архивам, в 1983 году Внешнее разведывательное управление Восточной Германии отправило ливанским террористическим организациям боеприпасы для автоматов Калашникова на сумму 1 877 600 долларов США, а Чехословакия предоставила исламским террористам 1000 тонн пластичной взрывчатки «Семтекс-Эйч». В начале 70-х годов прошлого века бывший тогда глава КГБ, а затем генеральный секретарь Компартии Советского Союза Юрий Андропов начал тщательно спланированную, скрытую пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы посеять семена антисемитизма и ненависти к США во всем арабском и исламском мире. В связи с этим на Западе Андропова стали называть «отцом новой эпохи дезинформации». Третье. Коммунистические истоки исламского экстремизма. После терактов в США 11 сентября 2001 года в мире произошли крупные перемены. Усама бен Ладен и возглавляемая им террористическая организация Аль-Каида долгое время не сходили с первых полос газет. Угроза исламского экстремизма была у всех на устах. У большинства людей во всем мире события 11 сентября вызвали шок и печаль. Но в Китае, где вся информация подвергается строгой цензуре Компартии, реакция была совершенно иной. От интернет-форумов и чатов до университетских столовых большое количество китайцев выражали поддержку террористам. В комментариях они писали «хорошая работа» и «решительно поддерживаем акты правосудия в отношении США». Согласно опросу 91 701 человека на крупнейшем китайском веб-сайте NetEase, только 17,8% опрошенных выразили решительный протест терроризму, в то время как большинство людей выразили враждебность по отношению к Соединенным Штатам или же выбрали ответ «самое интересное ждет впереди, радуясь чужой беде». Китайцы, приветствовавшие теракты, никогда не видели Бен Ладена и ему подобных, но у них было такое же мышление, как и у террористов. У этого есть своя причина. Ядовитые корни мышления китайцев и террористов одинаковые. Китайцы с самого детства подвергались отравляющему влиянию коммунистической пропаганды и культуры Компартии. Однако логично будет спросить, какое же отношение это имеет к Бен Ладену, который воевал против Советского Союза в Афганистане. Истоки экстремистского мышления Бен Ладена ведут к Саиду Кутбу, египетскому пионеру исламского терроризма, человеку, которого можно назвать Марксом исламского экстремизма и которого часто называют крестным отцом современного джихадизма. Саид Кутб, Маркс исламского экстремизма. Уильям МакКанц, эксперт по борьбе с терроризмом и бывший специалист Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США, указал на то, что исламские экстремисты, объясняя мотивы своих действий, часто ссылаются на идеологию Кутба, и многие из них считают себя его последователями. Айман Аз-Завахири, ставший после смерти Бен Ладена лидером Аль-Каиды, называл мысли Кутба искрами, способными разжечь огонь джихадистского экстремизма. В 2016 году фонд Карнеги за международный мир опубликовал отчет эксперта по Ближнему Востоку Хасана Хасана под названием «Сектантство исламского государства. Идеологические корни и политический контекст». В конце отчета приводится цитата человека, поддерживающего исламское государство, которое отражает основную его доктрину. Цитата. «Исламское государство было разработано Саидом Кутбом, перенято Абдуллой Аззамом, глобализовано Усамой бен Ладеном, трансформировано в реальность Абу Мусабом Аз-Заркави и претворено в жизнь Абу Умаром Аль-Багдади и Абу Бакром Аль-Багдади». Конец цитаты. Бен Ладен, а затем исламское государство, приняли и развили идеологию Кутба, которую называют кутбизмом. Говоря простым языком, кутбизм – это уничтожение с помощью насилия так называемого «гнилого старого мира», поощрение джихадистов бороться до самого конца, отдать свою жизнь за идеологию и в итоге освободить все человечество. Эта идеология напоминает сочинение Маркса и Ленина, и тому есть веская причина – В молодости Кутб был членом Компартии. Все его идеи пронизаны учением марксизма-ленинизма. Роберт Рейли, старший научный сотрудник Комитета Сената США по международным отношениям, сказал, что Кутб фактически был связующим звеном между коммунистическим интернационалом, международной организацией «Братья-мусульмане» и Компартией Египта. Кутб родился в 1906 году. В 20-30-х годах изучал социализм и гуманитарные науки, затем 2 года проучился в США, а после возвращения в Египет присоединился к «Братьям-мусульманам». Кутб поддерживал тесные отношения с военным лейтенантом Гамалем Абдель-Насером, лидером движения «Свободные офицеры». В 1952 году Насер осуществил военный переворот, свергнув прозападную монархию династии Мухаммеда Али. Говорят, что этот социалистический переворот был спланирован Кутбом и братьями-мусульманами вместе с Насером. Кутб надеялся, что Насер установит исламский режим, но вместо этого он встал на путь секуляризации, ослабления роли религии в жизни общества. И в 1954 году начал подавлять организацию «Братья-мусульмане». Кутб и «Братья-мусульмане» устроили покушение на Насера, однако оно оказалось неудачным. В итоге Кутба обвинили в покушении на убийство и заключили в тюрьму. Во время первых 3 лет тюрьмы Кутб подвергался жестоким пыткам. Позже условия его содержания были смягчены, и ему разрешили писать. Находясь в тюрьме, он написал 2 свои самые важные работы «В тени Корана» и «Вехи на пути». В этих 2 книгах подробно описаны его взгляды на Коран, историю ислама, Египет и западное общество, а также его радикальная позиция против всего светского и против Запада. Когда Кутб вышел на свободу, он не воспользовался возможностью покинуть Египет и снова оказался в тюрьме. В 1966 году Кутб был осужден за участие в заговоре с целью убийства президента Насера. Его казнили через повешение. Подрывная идеология Кутба дала новую интерпретацию исламской концепции джихада. В настоящее время джихад у многих ассоциируется с так называемой «священной войной». На самом деле на арабском языке слово «джихад» означает «прилагать усилия» и «проявлять усердие», «давать отпор». Для представителей основного течения мусульман это может означать внутреннюю борьбу, совершенствование себя или же сопротивление внешним врагам, оборонительный джихад. Кутб расширил это понятие, включив в него активное и неограниченное применение насилия в так называемой «священной войне», а также изложил теоретические основы этой войны. Кутб гордился тем, что оказался на эшафоте и стал религиозным мучеником. Философия Кутба заключалась в том, что любая социальная система, которая подчиняется светским законам или этике, является антиисламским так называемым «старым обществом» – джахилией, невежество и незнание религиозной истины до принятия ислама, до исламского общества. Даже общество, которое называло себя мусульманским, все еще могло быть джахилией. Кутб считал, что в египетской социальной системе, в которой он жил, доминирует джахилия, и она должна быть свергнута. По словам Кутба, это так называемое старое общество, джахилия, было самым большим препятствием как для мусульман, так и для немусульман в соблюдении исламских ценностей и законов. Он утверждал, что старое общество было навязано людям и лишило их свободы. По его мнению, живущие в старом обществе порабощенные люди, аналог рабочего класса в марксизме, имели право вести насильственную так называемую священную войну, джихад, против джахилии, и ислам это разрешает. Кутб выступал за то, что джихад является средством освобождения всего человечества, как мусульман, так и не мусульман. После публикации книг Кутба многие исламские лидеры считали, что Кутб зашел слишком далеко и расценили его идеи как ересь. Кутб также заимствовал марксистскую концепцию так называемого «ложного сознания». Согласно этой концепции, простые люди принимают идеалы и культуру правителей, не осознавая своего угнетенного положения, вследствие чего не имеют желания свергнуть капитализм и заменить его социализмом. Для Кутба те, кто живет в так называемом «старом обществе», не осознают, что они рабы и угнетенные, поэтому они не восстают и не начинают джихад, чтобы освободить себя. «Что делать?» – поставил вопрос в своей одноименной брошюре «Ленин». Кутб задался тем же вопросом, поэтому он обратился к трудам Ленина за ответами. Ленинский авангард джихада. Тексты Кутба изобилуют формулировками, которые хорошо знакомы тем, кто изучает марксизм-ленинизм. Среди них такие как «авангард», «государство», «революция» и тому подобные. Ситуации и проблемы, с которыми сталкивался Ленин во время написания брошюры «Что делать», очень похожи на обстоятельства, с которыми столкнулся Кутб, когда он создавал свою радикальную идеологию. Ленин возлагал все надежды на успешное проведение революции, на пролетарский авангард. Кутб скопировал эту теорию, но только заменил пролетарский авангард на исламские экстремистские организации. Ленин особо подчеркивал важность организации и авангарда. Четко разделив спонтанность и сознательность, он выдвинул идею партийного строительства. По словам Ленина, с помощью спонтанных действий рабочие могут выдвигать только поверхностные требования, такие как повышение заработной платы и 8-часовой рабочий день, но им не хватает сознания, необходимого для освобождения всего человечества. Ленин полагал, что внешние, так называемые передовые элементы, обычно буржуазные интеллигенты, которые имеют привилегию получать образование, должны подстрекать рабочих и внушать им идею о том, что революция является их единственным выходом, и только освободив все человечество, они смогут освободиться сами. Чтобы полностью задействовать эти так называемые передовые элементы, авангард, необходима строго организованная политическая партия, которая бы полностью взяла на себя обеспечение их жизненных потребностей и предоставила бы им возможность для подпольной работы в качестве профессиональных революционеров. Эта пролетарская политическая партия и является авангардом пролетариата. Глен Робинсон, доцент военно-морской аспирантуры в городе Монтерее, штат Калифорния, и научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Калифорнийского университета в Беркли, сказал о радикальном исламе следующее, цитата. «Хотя по очевидным причинам идеологи джихада не цитируют Ленина как своего вдохновителя, но их, особенно Саида Кутба, концепции и логика выдают влияние Ленина». Получив образование в Египте в 40-х годах, Кутб, несомненно, читал труды Ленина. Два ключевых понятия идеологии Кутба исходят от Ленина – джамаа – авангард и манхадж – программа. Конец цитаты. Опираясь на ленинизм, Кутб выступал за создание мусульманской версии ленинской авангардной партии. Мышление Кутба во многом совпадает с мышлением Ленина. Сравнивая Кутба с Лениным, Робинсон писал, цитата, «Кутб привел точно такой же аргумент в пользу мусульманского мира. Подавляющее большинство мусульман были слишком погружены в систему несправедливого и антиисламского правления и слишком развращены ею, чтобы знать, как и когда следует взять оружие и выступить против государства. Для организации прямых действий против государства был необходим преданный авангард джихада. Настойчивость Ленина в отношении авангарда как основной силы проявлялась в виде детальной и последовательной программы действий, которая позволяла осуществить революцию». Все это также нашло свое отражение в книгах Кутба в исламской интерпретации. Конец цитаты. Для Кутба этот авангард, состоящий из тех, кого он называет истинными мусульманами, то есть экстремисты, имеет революционную миссию по освобождению всех мусульман и всей человеческой цивилизации. То есть авангард должен нанести мощный удар по так называемым фальшивым мусульманам, следовать исламской идеологии, как ее толковал Кутб, создать новую нацию, основанную на его понимании ислама, и использовать насилие, чтобы навязать ислам всему миру. Помимо авангарда, в теории Кутба также есть содержание о социальном равенстве, ликвидации классов, отказе от правительства и освобождении человечества. Все эти пункты повторяют заявленные цели коммунизма. После смерти Саида Кутба его брат Мухаммад продолжил публиковать его книги. Опубликованная в 1993 году книга Кутба «Маарокат Уль. Исламская война. Раса Маалия» вновь раскрыла коммунистические истоки мышления Кутба. В книге Кутба откровенно заявляет, что ислам – это, цитата, «уникальное, конструктивное и позитивистское вероучение Акида, которое было сформировано на основе христианства и коммунизма, соединив их самым совершенным образом, и которое включает в себя все их, христианства и коммунизма, цели, добавив к ним гармонию, баланс и справедливость». Конец цитаты. Коммунистическое ядро исламского экстремизма. Классовая борьба представляет собой еще одну марксистскую концепцию, которая стала центральной для исламского экстремизма. Карл Маркс всю свою жизнь пытался разжигать конфликты между пролетариатом и буржуазией, чтобы усилить противоречия между ними до точки невозврата, когда остается единственный путь так называемого решения – революция. Исламские экстремисты действуют примерно так же. Разве уничтожение Всемирного торгового центра в Манхэттене помогло создать единый мусульманский мир, о котором мечтал Кутб? Конечно, нет. Это было просто средством обострения конфликта между западным и мусульманским миром. Теракты на Западе разжигают ненависть к мусульманам, а потом эта ненависть вызывает ответную ненависть в мусульманских странах. Эти действия аналогичны действиям Маркса и Ленина, которые пытались разжигать конфликты между пролетариатом и буржуазией, чтобы создать условия, необходимые для начала революции. Не будет преувеличением сказать, что теория Кутба больше похожа на коммунизм, чем на традиционный ислам. Хоть даже исламские экстремисты противостоят коммунизму, фактически они впитали в себя основы коммунистической революционной доктрины. Как отметил один ученый, цитата, «реальным врагом, противостоящим свободному миру, остается коммунизм, а радикальный ислам является ничем иным, как коммунизмом, скрытым под традиционной мусульманской одеждой». Конец цитаты. Это происходит не только в мусульманском мире. Западное контркультурное движение распространило по всему миру левую идеологию. В результате люди стали более восприимчивы к идеологии радикальных учений, тяготеющих к насилию. Финский политолог Антера Лейтингер считает, что современный терроризм зародился в период между 1966 и 1967 годом и развивался одновременно с международным коммунистическим движением. По словам Лейтингера, это не случайное совпадение. В 60-х годах, когда радикальные студенческие движения в западных странах были в самом разгаре, многие участвовавшие в этих движениях иностранные студенты, приехавшие из мусульманского мира, впитали идеологию левого крыла и, вернувшись домой, привезли левые концепции, такие как насилие и революция. Таким образом, они создали благоприятную почву для зарождения и распространения терроризма. В 1974 году Абдалла Шлейфер, профессор тележурналистики в Американском университете в Каире, встретился с Айманом Аль-Завахири, который впоследствии стал лидером террористической организации Аль-Каида. В то время Аль-Завахири изучал медицину в Каирском университете. Он хвалился Шлейферу, что исламские экстремистские группы большинство своих членов набирают в элитных вузах, таких как медицинские и инженерные институты. По словам Шлейфера, его это тогда не удивило. В 60-х годах в таких вузах была самая высокая концентрация молодых марксистов. Он отмечал, что исламское движение было просто новой тенденцией, которая возникла в ходе студенческих восстаний 60-х годов. Шлейфер вспоминал, цитата, «Я сказал, слушай, Айман, я бывший марксист. Когда ты говоришь, я ощущаю, что вернулся назад в партию. Я не чувствую, что общаюсь с традиционным мусульманином». Конец цитаты. Некоторые люди ассоциируют исламский экстремизм с фашизмом, исламофашизм, и по разным причинам не говорят о его коммунистическом происхождении. На самом деле фашизм является одним из видов национализма и не имеет какой-то определенной религиозной основы. Если рассматривать исламский экстремизм с точки зрения его общего подхода и доктрин, становится очевидным, что он имеет больше общего с коммунизмом. Влияние Кутба на рост терроризма. Работы Кутба оказали влияние на многих молодых арабов, включая палестинского ученого, а затем одного из основателей Аль-Каиды, Абдуллу Юсуфа Азама. В отчете комиссии 9.11 описано влияние Кутба на мировоззрение Бен Ладена, а Азам прямо назван учеником Кутба. Мухаммад Кутб, младший брат Саида Кутба, также был одним из важных распространителей взглядов своего брата. Позже Мухаммад Кутб отправился в Саудовскую Аравию и стал профессором в области исследования ислама. Одновременно с этим он также был ответственным за редактирование, публикацию и распространение учения своего в то время уже покойного брата. Бен Ладен читал книги Саида Кутба, когда был студентом. Он также был хорошо знаком с Мухаммадом Кутбом, регулярно посещая его еженедельные публичные лекции. Майкл Шейер, бывший сотрудник ЦРУ, курировавший возглавляемую Бен Ладеном группу в Афганистане, а также старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, назвал Мухаммада Кутба наставником Бен Ладена. Вышеупомянутый лидер Аль-Каиды Айман Аз-Завахири также является фанатичным последователем Саида Кутба. Когда он был молодым, неоднократно слышал от своего дяди о характере Кутба и о том, каким мукам он подвергался в тюрьме и как мужественно все это переносил. После смерти Кутба Завахири писал в своих мемуарах, цитата, «Режим Насеритов считал, что после казни Саида Кутба и его товарищей исламское движение получило смертельный удар. Однако внешнее спокойствие скрывало непосредственное взаимодействие с идеями Саида Кутба и формирование ядра современного движения исламского джихада в Египте». Конец цитаты. В год, когда Кут был казнен, Завайхери, которому тогда было 15 лет, участвовал в формировании подпольной радикальной организации, целью которой было претворить в жизнь взгляды Кутба. Затем Завайхери присоединился к группировке «Египетский исламский джихад», а потом стал наставником Бен Ладена и важным членом Аль-Каиды. После того, как Бен Ладен был убит, Завайхери стал лидером Аль-Каиды. Вышеупомянутый Гленн Робинсон, эксперт по Ближнему Востоку, сказал, что в мусульманском мире суннитов Кутб считается основным мыслителем, который подчеркивает важность насильственного джихада. Практически все концепции и инновации суннитских группировок можно найти в книгах Кутба. Хотя существуют различные группы джихадистов, все они имеют одну общую черту, а именно использование насилия под знаменем ислама для реализации своих политических целей. Убийство в 1981 году египетского президента Анвара Садата членами организации «Египетский исламский джихад» и нападение членов террористической группировки «Аль-Гамаа Аль-Исламия» на правительственных чиновников, светских интеллектуалов, египетских христиан и туристов в 90-х годах – все это является реализацией идеологии Кутба. Руководствующиеся идеологией Кутба радикальные джихадистские группировки относятся к категории салафитских джихадистов. Роберт Манн, профессор политики в Австралийском университете Латробе в Мельбурне, назвал Кутба отцом салафитского джихадизма и предвестником исламского государства. В своей книге «Разум исламского государства. ИГИЛ и идеология халифата» он писал, цитата, «Через 50 лет после казни Саида Кутба это стало традицией салафитского джихадизма, мышлением исламского государства. Больше нет этапов, которые надо пройти. Мы, наконец, достигли ворот ада». Конец цитаты. В докладе стратегического исследовательского центра РАНД под названием «Постоянная угроза. Эволюция Аль-Каиды и других салафитских джихадистов» описывается влияние Кутба на салафитских джихадистов, а также перечисляются более 40 групп салафитских джихадистов. Они проявляют активность практически на всех континентах. Если взглянуть на различные экстремистские исламистские организации, то можно увидеть, что хоть даже между ними существуют противоречия, и они склонны к идеологической борьбе друг с другом, но у подавляющего большинства есть одна общая черта – агрессивная форма джихада Кутба. По сути, они приняли наследие Кутба, которое представляет собой другую форму насильственной коммунистической революции. Мусульмане стали жертвами коммунизма. В опубликованном в 2011 году Американским национальным центром по борьбе с терроризмом отчете говорится, цитата, «За последние 5 лет, в случаях, когда можно было установить религиозную принадлежность жертв терактов, мусульмане среди них составляли от 82 до 97%. Конец цитаты. В отчетах Госдепартамента США за 2016 год перечислены 11072 произошедших за год теракта, в результате которых погибло 25 621 человек, из которых 6755 человек являются участниками терактов. Террористические атаки в подавляющем большинстве случаев имели место в странах и районах с преобладающим мусульманским населением. В 2016 году теракты произошли в 104 странах, 55% из них были проведены в 5 странах – Ирак, Афганистан, Индия, Пакистан и Филиппины. 75% смертей в результате терактов произошли в 5 странах – Ирак, Афганистан, Сирия, Нигерия и Пакистан. В сравнении с западными государствами теракты там привели к гораздо меньшему количеству смертей. Проведенное Американским институтом Каттона в сентябре 2016 года исследование показало, что террористы иностранного происхождения, приехавшие в США в качестве иммигрантов или туристов, несут ответственность за 3024 из 3432 убийств, совершенных террористами на территории США в период с 1975 по 2015 год. В это число входит 2983 человека, погибших в результате терактов 11 сентября. То есть ежегодно в результате терактов погибало в среднем 74 американца. Несмотря на то, что экстремистские группировки действуют под флагом ислама, их жертвами в основном становятся мусульманские общества. Какими бы ни были поверхностные оправдания, цель терроризма – это убийство и разрушение. Четвертое. Коммунистическая партия Китая поддерживает терроризм. Коммунистическая партия Китая, КПК, уже несколько десятков лет поддерживает террористическую деятельность за рубежом, В том числе она поддерживала и деятельность палестинского лидера террористов Ясера Арафата. Арафат разработал тактику угона пассажирских самолетов и стал вдохновителем Усамы бен Ладена. Поддержка Компартии Китая террористической деятельности Ясера Арафата. В 1959 году Арафат создал организацию «Движение за национальное освобождение Палестины» – ФАТХ, а в ноябре 1988 года основал государство Палестина. До своей смерти в 2004 году он был ключевой фигурой в различных военизированных организациях Палестины, а также наибольшим любимцем КПК на Ближнем Востоке. Он 14 раз посещал Китай и встречался почти со всеми лидерами китайских коммунистов, включая Мао Цзэдуна, Чжоу Энлая, Дэн Сяопина и Дзян Зиминя. В 1964 году Арафат создал Аль-Асифу, Буря, боевое крыло ФАТХ. Сразу после этого он отправился в Пекин, чтобы встретиться с премьер-министром КНР Чжоу Энлаем. Чжоу посоветовал ему обратить внимание на стратегию и не использовать контрпродуктивные лозунги, призывающие к полному уничтожению Израиля. Помимо предоставления оружия и финансовой помощи, Пекин инструктировал Палестину, обучая эффективно противостоять США и Израилю, а также расширять свое влияние на международной арене. КПК приглашала палестинцев проходить подготовку в Китае. В январе 1965 года Арафат вступил в военный конфликт с Израилем на северных границах, используя свои партизанские отряды. В мае 1965 года Организация освобождения Палестины, ООП, открыла офис в Пекине. Вопреки установленным правилам, КПК признала этот офис дипломатической миссией и открыто поддерживала ООП на международной арене. В ноябре 1988 года на 19-й сессии Палестинского национального совета была провозглашена независимость государства Палестины. Пекин немедленно признал это и 20 ноября установил с Палестиной дипломатические отношения. В период с 2000 по 2001 год Арафат и бывший тогда генеральный секретарь КПК Дзян Зиминь нанесли друг другу визиты. В то же время между Палестиной и Израилем произошли кровопролитные столкновения. Израиль неоднократно осуждал Арафата, называя его закулисным инициатором терроризма. При поддержке КПК Арафат смог противостоять Соединенным Штатам и Израилю, нанося еще больший вред стабильности на Ближнем Востоке. Под руководством Арафата ООП и ФАТХ совершили различные открытые и подпольные террористические акты. Он утверждал, что насильственная революция является единственным способом освободить страну. То есть его риторика практически полностью соответствовала доктрине коммунистических движений. Арафат также имел тесные связи и с другими коммунистическими странами. Он был членом Социалистического интернационала, а организация ФАТХ имела статус наблюдателя в партии европейских социалистов. США и Израиль всегда считали, что Арафат спланировал ряд террористических атак на Ближнем Востоке. Белый дом назвал ФАТХ и ООП террористическими организациями и в 1987 году закрыл Палестинский информационный центр. В 1970 году организация ФАТХ спланировала и осуществила попытку убийства короля Иордании Хусейна ибн Талала. В сентябре того же года ФАТХ угнала 3 пассажирских самолета в Великобритании, Германии и Швейцарии, сделав это перед телекамерами. Террористы утверждали, что угон одного самолета гораздо эффективнее, чем убийство на войне сотни израильтян. Таким образом, ФАТХ подала пример будущим террористам. В последующие несколько десятков лет угон пассажирских самолетов стал одним из распространенных инструментов в террористической деятельности. В 1972 году, находящаяся под контролем ФАТХ, палестинская террористическая группировка «Черный сентябрь» напала на израильских спортсменов, которые приехали на Олимпийские игры в Мюнхене. Этой операцией руководил Али Хасан Саламе, глава службы безопасности Арафата и руководитель разведки ФАТХ. В результате атаки погибли 11 израильских спортсменов и один сотрудник полиции Западной Германии. Арафат был одним из первых боевиков, убивавших ни в чем не повинных гражданских лиц. Связи КПК с Аль-Каидой. Компартия Китая, КПК, имела глубокие связи с Аль-Каидой. Тайно сотрудничая с талибами, она обеспечивала защиту бен Ладена. В 1980 году, кроме отправки маджахедам в Афганистан около 300 военных советников, КПК также создала военные тренировочные лагеря в Кашгаре и Хатане в регионе Синьцзян, где обучали владению оружием, военной стратегии, ведению пропаганды и шпионажа. Таким образом, Синьцзян стал базой для обучения афганских маджахедов в борьбе с Советским Союзом. К тому времени, как СССР вывел войска из Афганистана, китайские военные обучили по меньшей мере несколько тысяч джихадистов. Пекин обеспечил их пулеметами, ракетными пусковыми установками и ракетами класса «Земля-воздух» на общую сумму от 2 до 4 миллиардов долларов США. КПК поддерживала тесные связи с талибами и аль-Каидой после того, как талибы захватили власть в Афганистане, а также в период, когда талибы обеспечивали защиту Бен Ладена. Несмотря на то, что аль-Каида совершила террористические нападения на посольство США и ВМС США, а талибы отказались передать Бен Ладена ООН, КПК всегда выступала против санкций ООН в отношении талибов. В 1998 году США атаковали базы аль-Каиды крылатыми ракетами. Пекин заплатил аль-Каиде 10 миллионов долларов США за покупку невзорвавшихся американских ракет, чтобы с их помощью усовершенствовать свое собственное вооружение. В то же время КПК продолжала предоставлять военные технологии государствам, спонсорам терроризма. В конце 2000 года Совет Безопасности ООН предложил принять санкции в отношении талибов, чтобы заставить их закрыть расположенные на их территории лагеря подготовки террористов Бен Ладена. Однако Китай воздержался от голосования по этому вопросу. После этого КПК продолжила секретные переговоры с талибами и достигла соглашения о том, чтобы китайская компания Huawei Technologies помогла талибам создать обширную систему военной связи по всему Афганистану. В день терактов 11 сентября китайские чиновники подписали с талибами договор о расширении экономического и научного сотрудничества. Еще более шокирующим является то, что после терактов 11 сентября два китайских военных офицера были названы национальными героями за публикацию в 1999 году книги под названием «Неограниченная война». В этой книге, в частности, говорится, что если атаковать Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, это поставило бы США в очень затруднительное положение. Авторы книги также назвали Аль-Каиду организацией, способной провести такую операцию. Можно сказать, что изложенная в книге концепция стала теоретическим руководством для будущих террористических действий Бен Ладена. Когда после 11 сентября Совет Безопасности ООН наложил санкции на режим талибов, Китай не только воздержался от голосования, но и направил военный персонал для поддержки власти Талибана сразу после того, как военные США начали наносить авиаудары по Афганистану. Также после терактов 11 сентября американские спецслужбы узнали, что связанные с военными ведомствами китайские компании ZTE и Huawei помогают талибам установить телефонную связь в Кабуле, столице Афганистана. В 2004 году стало известно, что китайские спецслужбы использовали подставные компании, чтобы помогать Бен Ладену собирать средства и отмывать деньги на финансовых рынках по всему миру. После падения Берлинской стены коммунистический лагерь столкнулся с угрозой полного краха. Унаследовав идеологию и методы Советского Союза, КПК осталась в одиночестве перед лицом огромного давления со стороны свободного мира. В тот самый момент, когда США и другие западные страны начали концентрироваться на осуждении коммунистической тирании, произошли трагические события 11 сентября, после которых приоритеты резко изменились. Западный мир был вынужден приостановить свои планы борьбы с коммунизмом и все свое внимание перенести на борьбу с терроризмом. Это дало КПК отсрочку и позволило остаткам коммунизма восстановить свои силы. В то время как Западный мир вел войну с террористами на Ближнем Востоке, между Китаем и США незаметно произошла масштабная передача капитала. За счет денег капиталистического мира коммунизм смог построить еще одну сверхдержаву. Хаос, вызванный терроризмом, отвлек внимание свободного мира от коммунистической угрозы, отодвинув таким образом на второстепенное место наиважнейшую борьбу между добром и злом, которая разворачивается в нашем мире. Пятое. Тайный альянс между терроризмом и западными левыми радикалами. Один современный немецкий музыкант сказал, цитата, «Это величайшее произведение искусства во всей вселенной». Конец цитаты. Однако говорил он не о 9-й симфонии Бетховена, а о терактах 11 сентября. После инцидентов 11 сентября западные левые радикалы из кругов интеллигенции выражали одобрение террористическим атакам и защищали террористов. Один американский писатель похвалил террористов за то, что они разрушили так называемую Вавилонскую башню, то есть Всемирный торговый центр, который, по его мнению, был символом неправомерных действий США. Итальянский драматург и нобелевский лауреат по литературе сказал, что, цитата, «спекулянты, Уолл-стрит, ежегодно убивают десятки миллионов людей, доводя их до нищеты. Ничего страшного, если в Нью-Йорке погибнет всего лишь 20 тысяч человек». Конец цитаты. Профессор университета Колорадо в Болдере назвал тех, кто работал во Всемирном торговом центре, маленькими эйхманами, имея в виду сотрудника гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего массовым уничтожением евреев. Чтобы помешать США начать проводить военные действия в Афганистане и Ираке, различные радикальные левые силы развернули широкомасштабные антивоенные протесты. Лингвист и леворадикальный мыслитель Ноам Хомский в своей лекции в Массачусетском технологическом институте сказал, что США являются самым крупным террористическим государством и что Вашингтон планирует начать в Афганистане так называемый «тихий геноцид». Представители левого крыла провели так называемые «бдения во имя мира» и другие виды протестов по всей стране. В то время как операции США против террористов в Афганистане были в полном разгаре, Хомский совершил двухнедельную поездку на индийский субконтинент, распространяя слухи среди миллионов мусульман и индусов. Он заявлял, что Соединенные Штаты собираются заморить голодом 3 или 4 миллиона афганцев, что поступки США гораздо более жестокие, чем теракты 11 сентября и тому подобное. Один профессор Колумбийского университета выразил надежду на то, что американские солдаты, цитата, «миллион раз пройдут через сражение в Могадишо». Конец цитаты. Сражение в Могадишо произошло в 1993 году. Незаконные вооруженные формирования Сомали устроили засаду спецназу США, в результате чего было убито 19 американских солдат. Инициированное левыми радикалами антивоенное движение было нацелено на Соединенные Штаты, чтобы помешать их усилиям в борьбе с терроризмом. В феврале 2003 года, за месяц до того, как США вторглись в Ирак, телекомпания «Аль-Джазира» передала призыв Бен Ладена начать уличные бои с американскими военными. В своем заявлении Бен Ладен прямо сказал, что, цитата, «интересы мусульман и интересы социалистов совпадают в войне против крестоносцев». Конец цитаты. Наиболее известная антивоенная организация «Ансвер», действуя сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму, является типичным примером организации левых радикалов. Ее члены в основном социалисты, коммунисты, левые или прогрессисты. Многие из ее основателей имеют связи с антиимпериалистическим международным центром действий и революционной марксистско-ленинской всемирной рабочей партией. Таким образом, «Ансвер» фактически является передовым отрядом сталинского коммунизма. В антивоенном движении также активно участвует организация с названием «Не от нашего имени». Это одна из организаций революционной коммунистической партии США – которая, в свою очередь, является марксистско-ленинской партией, связанной с Компартией Китая. Кроме активного выгораживания террористов и участия в антивоенном движении, представители левых сил в юридическом сообществе всячески выступают против федерального закона «Патриотический акт», принятого Конгрессом США вскоре после терактов 11 сентября для усиления борьбы с террористами. До принятия этого закона ФБР 7 лет не могло арестовать Сами Аль-Ариана, профессора информатики в Университете Южной Флориды, который оказывал финансовую поддержку террористам. Если бы этот или аналогичный закон был принят раньше, то Аль-Ариана арестовали бы раньше, и, возможно, это помогло бы предотвратить теракты 11 сентября. Слепой шейх Омар Абдель-Рахман, который в 1993 году спланировал атаку на Всемирный торговый центр, в 1995 году был приговорен к пожизненному заключению. Его адвокат Лин Стюарт посетила его в тюрьме и передала послание Абдель-Рахмана его последователям на Ближнем Востоке. В послании содержался призыв продолжать террористическую деятельность. Стюарт была признана виновной в 2005 году. Однако удивительно то, что после этого она стала политическим кумиром для левых, и ее неоднократно приглашали читать лекции в университетах, юридических школах и других заведениях. В 2004 году американский ученый Дэвид Горовиц опубликовал исследование под названием «Порочный альянс. Радикальный ислам и американские левые». В этой работе показана связь между исламскими экстремистами и американскими левыми радикалами. Горовиц указал на то, что радикальные левые во всем мире прикрывают исламских джихадистов. Сотрудничество с террористами против западных демократических государств является частью длинного марша леворадикальных сил по уничтожению западного общества изнутри. Они готовы использовать любой способ, который может помочь им достичь этой цели. Хотя на поверхности левая идеология не совпадает с идеологией исламского экстремизма, однако их цели совпадают. Таким образом, они образовали опасный союз, направленный против западной цивилизации, и стали мощным инструментом коммунистического призрака. Заключение. Начиная от государственного насилия и политики террора во времена Парижской коммуны и Ленина до созданного Компартией Китая государственного терроризма, коммунизм всегда использовал террор в качестве своего главного инструмента. Более того, за пределами коммунистических государств коммунизм всегда манипулирует различными группами и людьми для совершения террористических атак и создания хаоса во всем мире, чтобы отвлечь внимание общественности. Развитие технологий и отсутствие моральных ограничений значительно упрощают террористам их преступную деятельность. Каждую минуту люди во всем мире находятся под угрозой их атак. С помощью насилия террористы создают в обществе беспорядок, а с помощью запугивания устанавливают контроль над людьми. Чтобы достичь своих целей, они нарушают общечеловеческие моральные принципы. В их основных идеях содержатся корни коммунизма. Можно сказать, что коммунистическая идеология обеспечила теоретическую основу для их порочных ценностей. Жертвами исламского экстремизма в основном являются жители стран, из которых происходят террористы. Несмотря на то, что СМИ концентрируют свое внимание в основном на террористических атаках, которые нацелены на западное общество, подавляющее большинство убитых составляют мусульмане. Точно так же более 100 миллионов жертв коммунизма являются гражданами коммунистических стран. Терроризм неотделим от коммунизма, который сам по себе является основной причиной террора во всем мире. Пока не будут выкопаны ядовитые корни коммунизма, человечество не обретет мир. Только ясно осознав роль коммунизма в террористической деятельности и став на сторону традиционных ценностей и духовной веры, люди смогут защитить себя от угрозы уничтожения.